Как можно отличить истинную преданность от того, что делается на показ?
Вообще это чрезвычайно сложно. Внешних признаков нет. Арджуна Кришну пытает тем же самым вопросом, когда Кришна ему говорит, если ты хочешь обрести свободу, тебе нужно найти такого проводника, который сам свободен. Свободен от иллюзий, свободен от обмана, от греха. Он тебя научит, как правильно глядеть. Ну, Кришна так говорит, тот, кто видит истину, может тебя научить, как занять такой угол, чтобы увидеть ту же самую истину. И Арджуна его спрашивает, а по каким признакам его отличить? И вот Арджун так формулирует вопрос, как он ходит, как он говорит, что он делает. И Кришна отвечает, что внешних признаков нет. Внешне все можно сымитировать. Есть косвенные признаки, он их перечисляет. Такой человек, такое лицо одинаково смотрит на глину, грязь, золото. Он невозмутим в радости и в горе. Счастье и победа и успех, победа и поражение вызывают у него одинаковые чувства. Вот как ты можешь распознать, он имитирует вот это спокойствие или действительно он спокоен. Ну, вот Кришна дальше перечисляет. Он видит всех живых существ равными, понимая, что в каждом живом существе находится единое духовное начало, поэтому он ко всем относится одинаково. К собаке, собакоеду, брахману, слону, корове. Для него все одинаковые. И дальше Кришна говорит, проще тебе обрести некоторые качества, по которым ты сможешь распознать того, кто свободен, того, кто предан Всевышнему. Самому приобрести некоторые качества. И Кришна их перечисляет. Это также невозмутимость, это непривязанность к будущему, не связывать свое будущее с этим миром. Другими словами, если ты сам меняешь некоторые ценности свои жизненные, например, не пытаешься обустроиться навечно в этом мире, понимая, что в этом мире все рождается, растет, стареет, умирает. И к этому, к счастью и несчастью, нужно ко всем этим переменам нужно относиться как к временам года. Они, естественно, приходят и уходят, не привязываясь ни к чему. Ну, как вот если солнышко, хорошая погода, мы не привязываемся, потому что мы знаем, что завтра может пойти дождь. Вот если ты сам изменишь свое видение, то вдруг ты увидишь того, кто имеет те же самые ценности. Так вот просто увидеть освобожденную душу, святую душу, практически невозможно. Это все равно, что пытаться по внешнему виду определить, кто хороший шахматист, кто хороший гроссмейстер. Ну, как он? В очках ходит он или в берете с шахматной доской в руках. А если он без шахматной доски, может, у него все в планшете. Ну, никак не отличить. Можно посмотреть, как он взаимодействует с другими, или послушать, что другие о нем говорят. Те, кому ты доверяешь. Если, например, ты с кем-то поиграл в шахматы, и ты понял, что перед тобой хороший игрок, и он, будучи для тебя хорошим игроком, скажет, а вот тот вообще супер-гроссмейстер, тогда какое-то доверие может быть. И вот Кришна говорит, что тебе нужно сначала выстроить некоторые отношения с тем, кого ты хочешь экзаменовать, чтобы понять его. И Арджуна спрашивает, а какого рода отношения? Вот Кришна говорит, тат витхи пранипатина парипрашина севая. Значит, тебе надо вопрошать, парипрашна означает прашна, от слова русское спрашивать, парипрашна. Пара — это переспрашивать. Ты должен его спрашивать и спрашивать, ну или переспрашивать. И севая — это служение, оказывать некое почтение. Ну, как в любой дисциплине, чтобы у преподавателя чему-то научиться, ты должен оказывать ему почтение. Ну, некий элемент послушания должен быть. Когда вот он говорит, что сегодня будет включение на 24. Можно, конечно, кричать, возражать, но тогда ты ничему не научишься. Или он говорит, что сегодня мы сделаем алгоритм, в результате чего вы сядете на шпагат. Можно, говорит, а что это мы вечером будем, мы сейчас спать все должны, мы уже все расслабились. Но если мы имеем некое смирение, а в любой дисциплине должно быть, ну, любая дисциплина предполагает смирение со стороны ученика и надменность, что ли, или некая гордыня, возвышение со стороны учителя. Иначе мы ничего не научимся. Если нам учитель что-то говорит, а ты кто такой? Тогда он, конечно, никто, но ты ничему не научишься. Вот. Вот Кришна говорит, некий формат отношений должен быть. Первое, ты должен задавать ему вопрос, но это вопрос не просто вопрос, а парипрашна. Это вопрос с низшей точки зрения, ну, с низшего положения. Вопрос же можно по-разному задавать, да? Когда вы приходите сдавать экзамен, препод вам тоже задает вопрос. Но он задает вопрос не для того, чтобы узнать, а для того, чтобы проверить тебя. Но формально это вопрос. Там в конце знак вопроса или вопросительная интонация. Или когда ребенок к вам подходит, или кто плохо знает, например, кто-то к вам на улице подходит и задает вопрос, как пройти туда-то. Он к вам подходит не для того, чтобы проверить, знаете ли вы, как пройти туда-то, а для того, чтобы самому узнать. И здесь тоже знак вопроса. То есть формально это тоже вопрос, но другое отношение. Вот это вот этот термин парипрашна означает вопрос незнающего по отношению к знающему. Если не нравится, можешь познавать сам. Но коль скоро ты хочешь от кого-то что-то познать, если ты считаешь, что сам я не познаю мир или какую-то запредельную реальность, мне нужен кто-то, кто мне поможет это сделать, то тогда нужно иметь соответствующие отношения. Вот точно так же, когда мы обращаемся к вайшнаву как к представителю или посланцу того мира. Мы должны иметь это отношение пари-прашна, вопрошение с точки зрения низшего по отношению к высшему, и готовность, и послушание. Сева означает послушание. Не только слышать, но и слушать. Или даже, вернее, слушаться. Вот. Тогда у нас есть шанс что-то узнать. А по внешним признакам есть история с одним преданным по имени Пундарика Видьянитхи. Гададхар Пандит однажды узнал от своего приятеля Мукунды, что в город, в Навадвипу, пребывает исключительной чистоты преданный. Его зовут Пундарика Видьянитхи. Если хочешь увидеть, кто такой настоящий вайшнав, изволь пойти со мной, я тебя с ним познакомлю. Вот они приходят в дом Пундарики Видьянитхи. И что видит Гададхар перед собой? Значит, упитанного человека в златошитом кафтане с кальяном. Его, значит, на носилках держат. У него умощены волосы бальзамом пахучим. Перед ним танцуют, да, у него золотая трубка, золотой кальян. Перед ним танцуют танцовщицы, восточные танцы. И Гададхар про себя размышляет. И это преданный. Преданные должны ходить в набедренных повязках и бить все время поклоны. И не выпускать четки из рук, молиться целыми днями. И Мукунда почувствовал во взгляде, в отношении Гададхара вот это сомнение. И тогда Мукунда вслух произносит стих из Шримад-Бхагаватам, который гласит: «У кого мне еще искать убежище, как не у Кришны, которому ведьма Путана пришла, чтобы убить его самым коварным способом. Она намазала грудь свою ядом, чтобы отравить младенца Кришны. Но Кришна принял ее как собственную мать и выпил у нее молоко. Ну, вместе с молоком высосал у нее жизненный воздух, и она обрела спасение. Она вошла в его царство. Он принял ее как собственную мать. Если убийцу, собственную душегубку, он принимает как собственную мать, у кого еще искать спасение, прибежище, как не у него? И только Пундарика Видьянитхи услышал этот стих, он повалился со своего паланкина, стал волосы на себе рвать, кафтан, выкинул эту трубку, разогнал этих девиц, стал кататься, плакать, смеяться, ну, все признаки безумия стал являть. И Гададхар увидел в этом лице преданность, и он устыдился, что он преданного судит по внешним признакам. И он не знал, как ему быть, и потом, ну, предался этому Пундарика Видьянитхи. Так что по внешним свойствам никак нельзя. Имитаторы, они очень хитрые. Они, ну, всякие фальшивомонетчики, они следят за оригиналом. Вот когда появляется слишком много фальшивых денег, то печатный двор, государь печатает другого формата, другого рисунка банкноты. И тогда фальшивки теряют свою силу. Но фальшивомонетчики, они перестраиваются, они начинают копировать уже новые оригиналы. Так вот постоянно. А вот есть целая группа фальшивых преданных, их называют сахаджи. Те, кто говорят, что преданность сахадж. Сахадж означает легкое дело или легкий путь. А вот они берут проявление преданности, внешнее проявление преданности, и они заявляют, если мы будем копировать внешние проявления, то внутренние ощущения, внутренние эмоции сама собой придет. Вот, ну, в целом такой посыл. И они по-разному одеваются, они, зная, что преданные былых времен, вот как Пундарика Видьянитхи, Такур Абхирам, и мы читаем из священных писаний, или, например, основатель нашей сампрадаи Мадхавендра Пури, которому Кришна во сне явился и сказал, где его найти в кустах, его божество, изваяние. Они тоже проявляли вот это вот безумие божественного экстаза. Вот эти сахаджи, они имитируют, они катаются по земле, кричат, рвут на себе волосы, посыпают себя пеплом. Их подражательство может быть довольно изощренным. Они видят, что преданные больше так не делают, не катаются по земле. А что делают преданные? Преданные целый день молятся с четками в руках. И они тоже начинают так имитировать, ну, стяжать себе мирскую славу. Вот учитель в нашей линии, учитель Сарасвати Такура, Гаура Кишор Дас Бабаджи Махарадж, великий отрешенный, преданный, он обычно жил... Ну, у него не было своего жилья, он жил то под перевернутой лодкой у рыбаков, на ночь туда залезал, то жил в индийском общественном туалете. Ну, в Индии кто был, знает, что там всякие бомжи, они где только не спят. На вокзалах, в туалетах, лишь бы дождик на них не капал. Вот Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж, он такую жизнь вел. И один имитатор, один такой сахаджи, он решил тоже его имитировать. Он взял четки и целыми днями повторял мантру. Скорее всего, если кто-то на показ проявляет преданность, скорее всего, это фальшивка. Сарасвати Такур, вот ученик Гаура Кишора, о котором я рассказал, он говорил, что я пришел в этот мир, чтобы принести концепцию, идею любви, высшей любви между душой и Богом. Высшая концепция любви между душой и Богом — это эротическая любовь. Да Винчи говорил, чтобы создать что-то красивое, нужно убрать от этого некрасивое. То есть вот он брал кусок мрамора, там уже эта скульптура есть, надо просто удалить лишнее. Вот так, чтобы точно так же, чтобы душа испытала любовь, вот эту высшую любовь Господу, нужно удалить все лишнее. Эта любовь, она дремлет уже в душе, в самых недрах души, неосознанно. любовь к Господу, она дремлет. Нужно просто удалить. У Артема? А может, он напишет? Ну давайте, хорошо, давайте. Это труд, но мы послушаем. А, позвонить? Ну, естественно. Будем звонить. Попросите, если возьмет кто-то, мама, кто-то возьмет трубку, попросите Артема. Попросите Артема, я хочу послушать его вопрос. Я хочу задать вам вопрос, но вы до меня дозвонитесь. Конечно.
Мы вчера читали, что в большинстве случаев можно наткнуться на то, что на самом деле ты служишь, как бы, когда тебе кажется, что ты служишь себе. Вот. Как это различать? То избежать?
Ну, самое простое – это объект служения, у него спросить, это служение или нет. Когда Свами Махарадж был в Москве, это был 71 год, он гостевал в гостинице «Националь», а прям возле Красной площади, если помните, по Охотному ряду едешь, и перед поворотом на Тверскую, вот такое величественное здание еще дореволюционное, там когда-то был английский клуб, Англитер. Ну вот он по обыкновению в 5 или в 4 утра вышел на улицу и с учениками пошел на Красную площадь. Есть даже фотографии. Он идет по Красной площади на фоне храма Василия Блаженного. А там утром, ну это 71 год, там, видимо, бабушки или тетеньки метут улицу. Тогда не было этих машин. Вот. И вот он говорит, что если они это делают самостоятельно, это не служение. Если они делают это по указанию начальства, тогда только это служение. Но два действия совершенно одинаковы. Вот. Ты выходишь на улицу, выходишь на Красную площадь с метлой и начинаешь мести. Тебе кажется, что ты служишь там, красным звездам или кому-то. Ну, в общем, ты занимаешься служением. А на самом деле ты не занимаешься служением, потому что в этот момент это не надо делать. Вдруг может так случиться, что там в это время идут съемки какого-то исторического фильма. И тут ты, значит, со своей метлой выходишь. Там, значит, фильм про Ивана Грозного какого-нибудь, а ты со своей метлой служением занимаешься. А вот как в фильме про «Невезучий» с Пьером Ришаром. Там, значит, строят сцену ковбои, ковбойцы, индейцы. И, значит, этот уже все готово, этот Пьер Ришар на «Фольксвагене» вылезает туда. Начинает кататься, кого-то сбивает, там пожар, они, значит, все это строят, а он со своим Volkswagen'ом, жуком все портит. Вот служение, оно должно быть согласовано с объектом служения. Как Сарасвати Такур говорил, допустим, учитель вас попросил воды, стакан воды. Ты думаешь, вода, а молоко ведь лучше. И вместо воды приносишь ему молоко. Служение, ну да. Но, может быть, он хотел не пить, а руки смочить, руки помыть. Так что вот. Что? Есть еще вопросы?
Но мне еще кажется, вот искреннее служение, что это что-то такое закрытая дверь, которую невозможно найти.
Искреннее служение?
Да.
А зачем?
Зачем нужно служение?
Ну зачем, да, вот зачем вы задаете таким вопросом?
Потому что хочется ощутить вот это понятие служения, а я даже не могу представить, что это.
Вот на самом деле мы все, живя в мире эксплуатации, еще и служим. Для того, чтобы кого-то эксплуатировать, нужно чем-то пожертвовать. Для того, чтобы извлечь прибыль, нужно инвестировать. Ты инвестируешь там 1000 рублей, получаешь 2000 рублей. Вот эта вот инвестиция, это называется, другими словами, служение. То есть мы не можем не служить, не инвестировать. Как только мы осознаем себя, признак того, что мы существуем, является то, что мы ищем счастье. Вот этот поиск счастья заложен в самой природе души, в самой нашей природе. Стоит от нас отделить поиск счастья, мы вообще перестаем существовать. Вот когда мы опускаемся осознанно или чаще всего неосознанно, мы ищем счастье, опускаемся на поиск счастья, возникает понятие, в нашем сознании возникает понятие добра и зла. Добро — это то, что приближает меня к счастью, зло — то, что отдаляет или мешает приближению к счастью. Когда мы понимаем, что для того, чтобы обрести счастье, я сейчас даже не говорю, что это такое, ну, некое благо для себя, мы начинаем инвестировать, то есть мы работаем на достижение этой цели. Ну, например, кто-то считает, что высшее образование — это благо. Ну, это, как только он обретет высшее образование, получит высшее образование, он будет счастлив. Или, например, второе высшее, или когда он в отпуск уйдет, или когда он устроится на работу, или когда он женится, или когда он разведется, он будет счастлив. И для этого нужно прилагать какие-то усилия. Вот эти усилия — это и есть служение, другими словами. То есть ты что-то делаешь для того, чтобы достичь блага, достичь счастья. Но если ты свое счастье делаешь заложником каких-то мирских достижений, богатства, признания окружающих, власти, то инвестируешь ты, соответственно, вот в это. Допустим, ты хочешь разбогатеть или ты хочешь обрести власть. Ты начинаешь служить в этой цели. Ну, как служить? Например, обзаводишься связями. Или служишь народу, чтобы народ тебя избрал главой государства. Или служишь государю, чтобы государь тебя назначил на какую-то важную должность. То есть ты служишь для того, чтобы достичь чего-то, ты служишь в любом случае. Ты не можешь этого избежать. Ты не можешь не служить как акт отдачи, самопожертвования для того, чтобы что-то получить. Проблема в том, что мы под благом понимаем вот эти достижения, которые на самом деле не являются гарантией нашего блага. Если бы богатство было залогом счастья, то все богатые были бы счастливы. И богатые не впадали бы в депрессию, не кончали бы жизнь самоубийством, не сидели бы на вот этих вот на таблетках, не сидели на наркотиках. Ну, раз ты богат, ты же думал, что разбогатев, ты станешь счастлив. Но это не залог счастья. Некоторые богаты счастливы, а некоторые нет. То есть, значит, зависит от чего-то другого. Или, например, ты известный. Ты думаешь, если я буду известный, я напишу книгу, песню, сниму кино или стану известным в каком-то кругу ученых или йогов, неважно, да, в каком-то кругу, то я обрету то, чего я жажду. Ну, нет, утолю свое чаяние или счастье. Но вот оказывается, что не так. Что, оказывается, знаменитость еще не синоним счастливого. Да? Просто мы то, чего жаждет наша душа, мы делаем заложником каких-то глупых достижений. И инвестируем, то есть служим. Например, вы хотите стать знаменитым музыкантом. Вы вынуждены служить. Служить публике, служить звукозаписывающей компании, служить еще кому-то. Например, своей группе музыкантов. Ты все равно служишь, то есть ты себя в чем-то ограничиваешь. И духовный путь начинается с того, когда ты понимаешь, что твое благо, твое счастье, а ты не можешь не искать счастье, это в самой твоей природе, не зависит от внешних обстоятельств, от власти, от денег, от славы. Чем-то, каким-то другим способом его можно, нужно добиваться. И ты при этом знаешь, что чтобы для того, чтобы что-то добиться, нужно инвестировать, нужно служить. И вот, осознав, что подлинное счастье находится в духе, ты начинаешь духовное служение. Ты понимаешь, что счастье мое зависит от Всевышнего, не от какого-то кумира, начальника, Бога здешнего, а от самого Всевышнего, от Кришны. И тогда твое служение, как когда-то было к какому-то кумиру, каким-то людям, какой-то группе людей, твое служение направляется уже ко Всевышнему, и оно становится осознанным. Это есть духовный путь. Ты понимаешь, что благо, счастье твое во Всевышнем. Соответственно, ему нужно, в него нужно инвестировать, ему нужно оказывать служение. Отдавать ему себя. Ну, Господь, ему от тебя ничего не нужно, потому что ему и так все принадлежит. Единственное, что ему не принадлежит, это твоя свободная воля. То есть ты сам. Господь Кришна говорит в Бхагавадгите, что я наделил всякое сознательное существо свободой. И никогда, ни при каких обстоятельствах я эту свободу не отберу. У нее, у души, потому что эта свобода есть необходимая, это еще недостаточное, но уже необходимое условие для любви. А чтобы была любовь, свобода необходима. Она не является достаточной, но она является необходимым условием. А вот для этого и нужно служение. Вопрос не служить или не служить. Ты все равно будешь служить. Вопрос, кому служить. Как Иисус говорил, Богу Богова, Кесарю Кесарева. Кому ты служишь? Для того, чтобы обрести счастье, или Богу? Хари Кришна. Ну что, давайте на этом. Идти черту надо. В переносном смысле.